Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья, и у нас сегодня уже 30 августа, лето заканчивается, но начинается какая-то новая жизнь. Начинается осень, и вот сегодня мы с кандидатом культурологии Оксаной Карапаткиной вновь вместе в студии, микрофон Юлии Виноградовой. Оксана, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, 17.00 московское время, и мы с Оксаной продолжаем разговор о пиетизме. Оксана, все-таки я хочу, чтобы вы напомнили нашим слушателям, что именно такое пиетизм.
Пиетизм – это движение, возникшее в лютеранстве и реформатстве второй половины XVII века, которое акцентировалось на так называемом рождении свыше, то есть внутреннем качественном изменении человека под влиянием божественной благодати и практическом благочестии, которое из этого нового рождения происходит.
Угу. Я думаю, для многих христиан это очень интересная тема. Все христиане принадлежат к такой или иной конфессии. Кто-то православный, кто-то католик, кто-то лютеранин. Мы ходим в церковь и живем церковной жизнью. Но, насколько я понимаю, все-таки пиетисты основное внимание уделяли не церковной жизни, а внутреннему преображению христианина.
Да, конечно. Причем среди них было достаточно много тех, кто крайне скептически относился к таинствам, а то и вовсе их отвергал.
Угу.
Но надо сказать, что важнейшие богословские авторитеты для пиетистов, в частности Иоганн Арнт, таинства вовсе не отвергали. Другое дело, что они всегда оговаривали, что от таинства не будет никакого толку, если человек не готов искренне покаяться, приготовить свое сердце для нового рождения. Словом, таинство и официальная нормальная церковная жизнь, они нужны только как подспорье христианину в его личном общении с Богом. Если главного нету, то второстепенное перестает работать.
Вот такая была у них точка зрения. Оксана, но начать я все-таки хочу сегодняшнюю передачу. Вот с какой темы. Мы с вами все сейчас в преддверии 1 сентября. 1 сентября у нас День знаний. Все идут в школу, в институты, еще как-то учатся. Так что 1 сентября – это у нас такой, с одной стороны, праздничный день, с другой стороны, день, который готовит к нас к трудному учебному году. И вот такой у меня к вам вопрос. Я знаю, что пиетисты сделали очень много как раз для школьного образования. А что они нового привнесли вот по сравнению с тем образованием, которое было, скажем, до них? Что нового они привнесли в это образование и на какие именно моменты они опирались? Что они хотели, чтобы дети там знали, предположим, или чего они не знали?
Ну, чтобы разобраться в этом вопросе, нужно идти с основ, с того, что было для пиетистов самым главным. Для пиетистов, как и вообще для очень многих протестантов, само по себе образование не было фетишем, да и не могло быть. Самое главное – это отношение человека с Богом, возрожденного, оправданного заслугой Христовой, как говорят лютеране, человека. Пиетисты особое внимание уделяли как раз этому новому рождению – и подготовительному этапу покаянию, без которого этого рождения не произойдет. Соответственно, все их усилия и практические рекомендации, вся их деятельность была подчинена этой главной цели. Новое рождение – это не то, что мы можем сделать, это вообще от нас не зависит. Это исключительно Божья благодать. Однако, с нашей стороны требуется некая подготовка к этому процессу. Христос не может родиться в сердце, которое для Бога закрыто, и в сердце, которое предпочитает земное небесному. Понятное дело, что и покаяние без Божьего соизволения никак не произойдет, но это то, за что мы ответственны. И поэтому все практические рекомендации, они могут касаться либо подготовительного этапа, либо этапа постепенного вырастания, возрастания в нас Христа. Что для этого требуется? Хотя бы что требуется для первоначального этапа? Во-первых, требуется смиренное и трезвое признание того, что у нас сходу не получится. Сходу переломать что бы то ни было не выйдет, потому что наша природа слишком порочна и греховна, и нам, чтобы для чего-то, от чего-то отказаться, придется предпринять множество усилий. Это примерно как подготовка олимпийского чемпиона. Вот с той же степенью напряженности. А из этого следует, что все действия, которые мы предпринимаем в реальном мире, должны быть рассчитаны на то, что быстрого результата мы не получим. И быстрого светлого будущего мы не построим. А применительно к проповеди и к образованию, как, разумеется, части этой проповеди, лежал именно этот принцип, что мы воспитываем постепенно. Мы не работаем на результаты поступления в вузы, говоря современным языком. Мы не работаем на то, чтобы все наши школьники там за год выдали результаты в 100 баллов. И вообще говоря, это не особо нужно. Наша задача – это медленные, качественные изменения. То есть постепенно, потихонечку, последовательно, но мы идем к обозначенной цели. Мы никуда не спешим и никакому начальству мы ничего не доказываем. А второе, что следует из пиетистской практики, это воспитание тех качеств ума, в частности, которые помогают нам покаяться или помочь способствовать нам самим в возрастании в Христа. Применительно к мыслительной деятельности, какие это могут быть качества? Ну, прежде всего, это качества, связанные с рефлексией и с анализом. То есть, если мы сами про себя не понимаем, где мы и что мы, ну, о чем вообще тут можно говорить? И более того, для истинного пиетиста характерен, должен быть, во всяком случае, характерен в период его расцвета качество весьма критичное по отношению к какому бы то ни было авторитету.
Вот. Интересно.
То есть самое главное для пиетиста – это подготовка к рождению в себе Спасителя. Вот. А любые рекомендации, которые дают благочестивые или не очень благочестивые мужи, они, во-первых, не факт, что правильные, но кто знает, кроме тебя и Бога. А во-вторых, даже если они и правильные, если ты их начнешь применять слепо и не думая, у тебя ничего не получится. А все рекомендации, которые, ну, во всяком случае, я читала у ведущих пиетистских авторитетов, они скорее направляют на путь, чем последовательно тебе расписывают, что и как. И нас не должно вводить в заблуждение вот эта немецкая дотошность, что вот, во-первых, это, во-вторых, это, в-третьих, это и так далее.
То есть они указывают некое направление духовное,
да? Безусловно. Да? Они нам просто подробнейшим образом разбирают принципы и дают рекомендации, которые мы применяем в зависимости от нашей ситуации, от наших отношений с Богом. Соответственно, образование, которое пиетисты могли предложить, должно быть, было быть основано на том, чтобы человек думал, не запоминал. Все пиетистские источники содержат жесткую критику большого массива знаний. Это не значит, что знать ничего не нужно.
То есть зубрить не надо было?
Зубрить бесполезно, я бы так сказала. Иоганн Арнт очень образованный человек. Вот, дедушка пиетизма. Однако, кто как не он, четко сказал, что нагромождение знаний бесполезно. И еще один ведущий пиетистский авторитет, последний великий пиетист Герхард Терстеген, говорил о том, что вот ученые-мужи, они поступают примерно так же, как человек, который вознамерился идти в Рим, однако вместо того, чтобы просто пойти в Рим, задался целью написать путеводитель по поводу всего, вообще всего. Вот, он пишет эти путеводители, сидя дома, и у него иллюзия, что он куда-то идет. Соответственно, образование должно четко уходить от не только от зубрежки, это следствие, оно должно уходить от любого заучивания. Не нужно быть ходящей энциклопедией или Википедией, говоря современным языком. Нужно знать, нужно уметь критически оценить ту информацию, которая к тебе поступает. Первое и второе – уметь все знания, которые ты приобрел, направить на путешествие в Рим, оно же на достижение твоей цели. Вот. Соответственно, пиетистское образование должно быть практическим в широком смысле этого слова. То есть направленное на то, чтобы ты четко понимал, любое отвлеченное знание, которое ты получаешь, оно должно быть тебе для чего-то. Зачем-то, к чему-то. Если ты не можешь ответить, зачем это нужно для твоего спасения, значит, это знание тебе не нужно на самом деле. Вот. И, как я уже сказала, ты должен критично отнестись к всему предлагаемому тебе массиву знаний. И мы уже с вами говорили в прошлый раз, что исландские школы 18 века в этом плане оказались впереди планеты всей, чего, собственно говоря, вроде как и не ожидаешь. Вот, то есть для того, чтобы там хорошо учиться, нужно было не спать на уроках и дотошно зубрить то, что тебе сказали, а нужно было спорить с преподавателем, отстаивать свою точку зрения. Причем интересно, что пиетисты настаивали на том, что исландские пиетисты настаивали на том, что надо читать только религиозную литературу, и все эти народные сказания и саги, их лучше вообще по боку. Интересно, что спорить с преподавателем и высказывать свое мнение нужно было именно по религиозной литературе, что, ну, нетипично даже для XVIII века. Казалось бы, духовные школы, читай, что тебе написано, внимай и не высказывай свое мнение. Ничего подобного. Вот. А без умения критически оценить, а это подходит, это работает в жизни или не работает, ты не будешь хорошо учиться в исландской пиетистской школе.
Да, как интересно.
Вот это интересно.
Мне кажется, что нам этого не хватает в наших образовательных учреждениях, потому что не всякий педагог, не всякий там профессор даже, наверное, склонен выслушивать возражения своих студентов или учеников. Потому что многие просто очень авторитарно к этому относятся, в такой авторитарный подход к образованию, и спорить с преподавателем у нас, в общем-то, до сих пор не очень принято.
Так более того, казалось бы, светская школа, а те школы были религиозными.
Да.
Изучаем светскую литературу, а не религиозную. И вместе с тем отношение к классическим текстам, если мы даже литературу возьмем, оно такое, что есть одно только правильное каноническое мнение. И подростки очень часто возмущаются тем, что их просят, выскажи свое мнение. Они высказывают, им не нравится Татьяна, например, пушкинская. А почему нет? Они не готовы бросать камни в Обломова, к примеру.
Да.
Вот. Или им симпатичен или, наоборот, не симпатичен Печорин. Вот. Или они думают, что Достоевский вообще какую-то ерунду написал. Вот. Но могут это как-то обосновать. И любой намек на то, что они не согласны, сразу двойка. Конечно, так происходит далеко не во всех школах, это тоже важно понимать. Но важен, как говорится, тренд. Вот. Что твое мнение и выработка твоего мнения мало кому интересна. Это правда.
Вот. Да, да. Я помню, я училась еще в советской школе, у нас были хорошие преподаватели, школа была очень такая известная в нашем городе. Но когда, что касается литературы, это я помню очень хорошо, когда мы изучали все эти произведения, там, скажем, или Евгения Онегина, о чем вы сегодня сказали, или еще какие-то произведения, мы изучали не столько сами произведения, сколько делали литературоведческий анализ на основании уже известных и опробованных книг, тех литературоведов, которые были признаны ну, вот в школе, там, на уроках литературы. То есть действительно от нас не требовалось свое собственное понимание того или иного произведения, а важно было транслировать ту точку зрения, которая была вот указана в каких-то произведениях литературоведения.
Ну, прямо скажем, система образования явно не была нацелена на покаяние, новое рождение и все такое прочее. Вот. Мне кажется, именно отсутствие, ну, применительно к нашей ситуации, именно отсутствие внятной конечной цели образования, зачем это все, и создает проблему. Если советское образование, оно как бы мы можем к нему критически отнестись, там, можем его превозносить, но я думаю, что и критики, и сторонники сойдутся, во всяком случае, на том, что советское образование было частью советской системы и советской идеологии. По-другому и не могло быть. У советской идеологии были внятные конечные цели, как бы мы к ним ни отнеслись. Вот. И образование должно было подготовить граждан, которые будут на эти цели работать. Вот. Критическое, сугубо критическое мышление в отношении классических образцов русской литературы, насколько я понимаю, там просто не предполагалось. Как бы создается в советском мифе, у каждого, у многих литературных героев было свое определенное место. Соответственно, ты это воспринимаешь как символ веры.
Да, вот. Точно.
В других каких-то случаях, ну, как мне представляется, в области технических наук, там наоборот, изобретательство, способность опровергнуть какие-то гипотезы, оно наоборот поощрялось.
Конечно.
Вот, потому что идеология никак бы не сработала, если бы она не опиралась на научно-техническую мысль. А в науке, как мы знаем, догматизм – это то, что науку губит. Поэтому свободно себя могли чувствовать физики, химики, математики – в ряде случаев биологи, хотя мы знаем, что были печальные исключения. Да. А область гуманитарных наук, как сфера идеологическая, предполагала, что веруют так, как положено. Мы можем с этим не согласиться, но это хотя бы логично. Вот. А когда у нас нету цели образования, и мы, вообще говоря, не понимаем, к чему она, вот, то получается как-то совсем обидно. Не высказывая свое мнение, потому что так не положено. Почему не положено, зачем это все, непонятно. Провисает в воздухе, и именно это провисание, мне кажется, еще более обидно, чем просто запрет подросткам думать своей головой.
Ну, в общем... Вот скандинавский пиетизм дал нам потрясающие совершенно образцы критического подхода к тому объему даже знаний, к тому объему прочитанных книг. И то, что там именно предполагалось, что ты должен отстаивать свою точку зрения и иметь эту точку зрения, да, и уметь ее отстоять, это вообще-то дорогого стоит.
Ну, естественно. Причем интересно, что это произошло в провинции датского государства. Тогда Исландия еще не была независимым государством. Вот, там проводилась датская религиозная политика, однако, как мы с вами выяснили, даже тут Исландия показала свою самобытность и оказалась впереди планеты всей. Вот. Но надо сказать, что и метрополия оказалась впереди планеты всей более ощутима и более заметна. То есть на 19 век Дания, можно сказать, была передовиком нового европейского образования. Вот. А за ней, соответственно, подтягивались и все остальные. И, скажем, то, что старшее поколение помнит по Советскому Союзу. Общество знания. Вот, большое количество научно-популярной литературы, большое количество самых разнообразных лекций, куда могли приходить работающие люди. В конце концов, вечерние школы для работающей молодежи тоже такая очень известная реальность.
Большую перемену,
да-да-да,
посвященную как раз этой теме.
Мы как раз вчера с мужем этот фильм досмотрели. Да, наша недавняя реальность. Вот, да, в конце концов, наши лагеря для детей, пионер-лагеря там, детства старшего поколения, просто система лагерей для школьников. На самом деле это все скандинавские изобретения, как ни странно. Вот. Мы это связываем четко с Советским Союзом, но важно понимать, что Советский Союз в этом плане воспринимал передовые технологии.
Да, вот. Очень интересно.
И все это, как оказалось, зиждется на религиозной основе.
Угу. Ну вот вы сейчас затронули Данию и систему образования, что впереди в планете всей. Но это вы говорите только сейчас о религиозном образовании. Было какое-то, скажем, вот было религиозное образование, было светское образование или нет?
А вот с Данией интересно то, что удалось сделать потрясающий микс религиозного и светского. Дело в том, что один из самых известных в Дании людей, епископ Николай Грундтвиг, находился на стыке просвещения и пиетизма. Один мой датский коллега справедливо в свое время заметил, что пиетизм в Дании несколько был дистанцирован от Грундтвига, или точнее Грундтвиг был дистанцирован от пиетизма. Вот. Хотя, несомненно, его влияние на Грундтвига было, и это очевидно. В то же время Грундтвиг считается важной фигурой датского просвещения. Просвещение с большой буквы, как философского направления. Но мы как-то привыкли думать, что просвещение – это Вольтер, Дидро, там, в лучшем случае, Руссо, как они относились к религии, я думаю, всем известно. И более того, европейское, точнее сказать, французское просвещение жестко и очевидно противопоставило себя церковному институту. В Скандинавии же все было по-другому. Вот. Конечно, полемика между просветителями и пиетистами, как представителями религиозной среды, существовала. Но важно понимать, что недаром плодом этих таким результатом этих дискуссий был Грундтвиг и его реформа. Потому что просветители в массе своей не были антирелигиозны. Они подходили к решению одной и той же проблемы с разных сторон. Пиетисты говорили о том, что да, необходимо развивать наш разум и наш ум, но зачем нам для этого светская литература и светское искусство. Да нам бы, дай бог, за жизнь выполнить несколько глав Священного Писания, реально их реализовать. Но куда нам забивать свой мозг как чердак, как у Шерлока Холмса, помните?
Да.
Что только дурак в свой мозг тянет нужное и ненужное. Про свидетелей мы говорили, да, мы, конечно, согласны с тем, что разум нужно развивать и не нужно лишнего. Но почему вы решили, что лишнее – это светское образование и культура? И вот епископ Грундтвиг оказался человеком, который сумел синтезировать эти два подхода. Интересно, что он в своем богословствовании высказал суждение, которое нетипично для протестантской среды. Начал он с того, что необходимо, как последовательный наследник пиетизма, он начал с того, что необходимо решить сугубо религиозный церковный вопрос. Что делать с человеком после конфирмации? Как мы помним, именно подготовка детей к конфирмации дала старт образованию, в том числе и в Исландии, как датской провинции. Грундтвиг справедливо говорит, а что дальше? Человек конфирмирован, а что, ну, как он дальше будет развиваться? И на это Грундтвиг дает не слишком типичный ответ. Он говорит, не чтение Писания как такового, а живое Слово Божье. Живое слово – это не это церковные таинства, и это апостольский символ веры, который исповедует верующая община. Угу. Почему? Потому что Писание оживает, если оно существует на практике. Грубо говоря, человек не сможет быть истинно верующим, если он не видит образцов вокруг себя, если его в этом деле не поддерживает община. А Грундтвиг говорит, что живое Слово Божие, оно есть, так сказать, в узком, а есть в широком смысле этого слова. В узком смысле этого слова – это та вера, которой живет церковная община. Но в широком смысле этого слова Дух дышит где хочет. И Слово Божие мы можем наблюдать не только в общине верующих лютеран, но и, например, в народной жизни как таковой. Мы, прежде чем стать лютеранами, стали датчанами. В данном случае. То есть мы принадлежим какому-то народу. Этот народ уже давно христианский. Его народная культура – это отражение того, как говорил Грундтвиг, как народ понял Евангелие. Вот, наша история – это отражение того, как Христовы истины медленно, криво и не слишком успешно, но тем не менее проникали в толщу нашей жизни. И это есть отражение этого живого Слова Божьего. И для того, чтобы нам его понять, нам необходимо близость с тем народом, который вокруг нас. То, что православные философы, современники Грундтвига называли соборностью. Угу. Грундтвиг не произносил этого слова, но то, что он говорил, очень вписывается в эту концепцию. Личность не как винтик системы, не как придаток системы. Ну, странно было бы, если бы протестант считал так. Вот. И в то же время личность как часть чего-то общего. Вот, личность, которая не растворяется и в то же время не существует как в массе рассыпанных независимых друг от друга индивидов. Да, личное отношение человека с Богом, но личность выстраивает вертикали, исходя из того, что она получила по горизонтали, от связи с другими людьми. И далее следующий шаг, как всегда у протестантов, шаг практический. А что делать, чтобы человек был способен слышать это живое слово? А что сделать, чтобы он был связан и с церковью, и с народом, и вообще, так сказать, эту самую православную соборность ощущал? Ответ очень простой – образование. Образование, которое должно человека к этим вещам привести. В конечном итоге это скорее связано с тем, как мы живем после того, как приняли Христа в свое сердце. Вот, то есть мы как бы после конфирмации предполагается, что новое рождение произошло, и твоя задача выращивать то, что у тебя есть. Вот, а это возможно только если ты видишь, как Христос растет в других людях, в окружающей тебя среде. И Грундтвиг предлагает микс просвещения и пиетизма. Он предлагает сделать образование, которое захватывало бы людей, которое людей бы объединяло.
Интересная мысль.
Вот, да,
да.
Это правда.
Образование,
интересно.
Которое объединяет людей, да, а не разъединяет.
Для него это было очень важно. Не получение знаний, которые нужны лично мне. А получение знаний, которые способствуют тому, что мы сможем быть вместе и вместе друг от друга заряжаться этим живым словом. Иначе у нас просто ничего не получится. Школы, которые существовали до Грундтвига, он прямо называл школами для смерти. Это перегруз знаниями, которые не нужны. На самом деле, ни в практической жизни, ни в духовной. А свои школы Грундтвиг называл школами для жизни. Вот. Те знания, которые люди получают, они должны служить, во-первых, их практическим целям. Собственно, школы, которые были названы народными университетами и созданы Грундтвигом в 1844 году, и содержали в себе набор практических знаний. Но важно было, что история и литература в обязательном порядке входили в эти самые народные университеты. Без истории и литературы также нельзя жить датскому крестьянину, как без знаний о том, как выращивать урожай. И Грундтвиг так сумел подобрать преподавателей и составить учебную программу, что для работающих людей это реально оказалось интересным. То есть люди были готовы после тяжелого, напряженного рабочего дня приходить и слушать, как в Ареопаге, нечто новое. Угу. Вот. И было важно что? Что это были не просто слушатели, которые пришли с тем, чтобы получить знания лично для себя. Принципиально эти школы устраивались в датских деревнях. Вообще это был деревенский проект, послуживший объединению датского крестьянства. А в деревне все друг друга знают. То есть это уже некая общность, у которой, как оказалось, есть еще интересы, кроме сельскохозяйственных. Оказалось, что есть люди, которым интересно духовное и интеллектуальное развитие, ну, говоря светским языком. Вот. И довольно быстро, там, буквально за несколько лет, эти народные университеты покрыли всю Данию. Вот. И активная работающая молодежь, которая эти университеты посещала, ну, по-нашему говоря, это могли быть лектории, вот, куда ходят взрослые люди с тем, чтобы что-то послушать. А могли быть вечерние школы, которые давали систематические образования тем, кто не имел возможности их получить. А в любом случае, это привлекло людей харизматичных и активных, и датская крестьянская молодежь стала создавать клубы для молодежи, сельские библиотеки. Вот. Быстро это, на это движение обратили внимание датские либералы в Йонстре и взяли, так сказать, это движение под свое покровительство, в том числе и покровительство политическое. То есть у крестьян появилась возможность еще и в политическом участии благодаря этому образованию.
Оксана, да. Знаете, а вот у меня такой вопрос. Пока вот мы не ушли от этой темы, немножко вас, извините, может быть, перебила смысле. Вот просто мне интересно. Вот смотрите, Грундтвиг, он был епископ, да?
Да.
Епископ. То есть это человек церковный. А вот нам сейчас трудно себе представить, а как может какой-то человек, ну, там, епископ, не епископ, какой-то просто светский человек с именем, как может он переиначить систему образования. Система образования всегда – это некое государственный интерес в этом есть. Всегда. Он всегда был, всегда есть. И до сих пор. Поэтому как соотносилось то, что там государственный интерес к образованию, да, как государство себе мыслило образование, и почему именно Грундтвиг смог как бы или переломить эту систему, или внести что-то новое? Вот как это происходило?
А это очень хороший вопрос и любопытная история. Грундтвиг в этом отношении, хотя и в других отношениях был просветителем в плане философском, а тот оказался чистым пиетистом. Ему было решительно наплевать на датское государство. Угу. Вот. Ему было дело до датского народа, который он понимал не в националистическом смысле, а в смысле христианском. Народ как община верующих. И в данном случае там датчане – это одна община, угу. Шведы – это другая община, между ними нет противоречий. Есть речь о том, как этот народ воспринял Христа. А само по себе государство было Грундтвигу неинтересно. он решительно высказывался против огосударствления церкви, uh-huh. хотя она уже давно uh-huh. была государственной, и настаивал на том, чтобы община сама имела возможность выбрать своего пастора. Но, собственно, политические баталии Грундтвигу, еще раз повторю, были неинтересны. Вот как пиетисты зачастую игнорировали государство, хотя вместе с тем его и преображали, вот, так и Грундтвигу это было безразлично. Он видел народ, он видел церковь, он видел отдельную верующую душу. И, соответственно, что это значит на практике? Это значит на практике, что Грундтвиг принципиально организовывал свои народные университеты как частная инициатива, угу. которая спонсируется частными людьми. И несколько лет существования этих университетов для них было, что называется, правило не прикасаться к государственным деньгам. Ну и что же вы думаете? Государство само заинтересовалось, а что это тут происходит? И самое смешное, что оно пыталось дать деньги этим школам, а школы говорили, нет, не нужны вам нам ваши деньги. То есть государству пришлось, что называется, умолять, настаивать и говорить, что ну возьмите, возьмите наши деньги, мы не слишком будем вам мешать, uh-huh. но просто вы же понимаете, что образование, как вы правильно сказали, касается в том числе и государственных интересов. И медленно, и со скрипом в начале 50-х годов грундтвигианские школы согласились на частичное госфинансирование. Uh-huh. Интересно, что для наших ушей это вообще дикость какая-то. Люди гоняются за государственными грантами, государство себя ощущает таким царем и богом, потому что люди сами его таковым сделали. Вот. А тут государство само бегает за людьми и говорит, ну возьмите. А им говорят, то мы еще подумаем, брать ваши деньги или не брать. Вот. То есть государственное участие стало возможно в той или иной степени только после того, как ему были поставлены четкие границы, что у нас свои цели, в общем-то, с государственными они могут пересекаться, но государство не должно навязывать этим школам, чего оно хочет. Просто, возможно, народным университетам в чем-то и повезло, потому что, во-первых, сильная политическая партия в Йонстре опекала это грундтвигианское движение. В 1848 году, то есть 4 года всего прошло после утверждения этих народных университетов, к власти пришли как раз датские либералы, и вы таки будете смеяться, но одним из лидеров, официальным лидером либеральной партии был опять-таки лютеранский священнослужитель и епископ Дитлиф Монрад. Вот. Либеральное движение, как я уже сказала, либеральная партия взяло под свое крыло крестьянское движение. Это тоже, кстати, интересно, как ну, левые, так сказать, социалистические мотивы, как позднее возникшие социал-демократы, не противостояли либералам, а вполне угу. себе никаких противоречий друг с другом не находили. Вот. То есть у Грундтвига, точнее сказать, у его системы, сразу же появились влиятельные политические покровители, в том числе среди высокопоставленных единоверцев церковной же иерархии. Церковная, она, считай, политическая. Вот. И в политическом участии крестьянства была заинтересована датская политическая элита, вот, которая была uh-huh. представлена либералами. Вот, и тот факт, что грундтвигианские эти университеты, они реально объединили крестьянство, подняли общий уровень образования, все это шло просто было просто на руку политической элите. Так совпало. Благодаря...
Так сложились обстоятельства.
Так сложились обстоятельства, совершенно верно. Вот, и государству здесь было выгоднее скорее участвовать как партнер в том, что делали грундтвигианцы, чем вмешиваться в это, подавлять, ну, или что там, тем более запрещать. Вот. Не у всех судьба складывалась столь же благополучно. Вот, да. В данном случае, я думаю, университетам повезло.
Да, очень интересная вот эта инициатива. Мне теперь трудно представить вот такую ситуацию, например, в нашей жизни. Просто ее представить совершенно невозможно, что откуда-то вот, так сказать, снизу или там какой-то лидер вот, создает такие школы, вечерние школы, там, лектории и так далее. А теперь это практически невозможно нам даже себе представить, потому что наше образование, вот то, что, о чем вы начали говорить, о том, что прежде всего это было образование духовное. это образование, которое ставило перед собой цели духовного возрастания человека или того, чтобы он дальше после конфирмации, приобретая определенную культуру, врастая вот в эту, как вы говорите, в соборную такую церковь, церковь, которая не официальная церковь, а церковь – это как сообщество людей, просто христиан. И это, по-моему, очень дорогого стоит, и теперь нам это трудно себе представить, потому что образование, конечно, сейчас – это дело государства.
Ну, я думаю, что во многом мы недооцениваем то, что у нас есть реально, потому что спрос на образование вне рамок школьной программы очень большой, как среди подростков, так и среди обычных взрослых людей. Всякие лектории, мастер-классы, онлайн-курсы. Сейчас это очень популярно. Практически любую тему возьмите и обязательно наткнетесь на то, что в этой области уже есть образовательный рынок. А потребность у людей есть, а как нас учили классики, потребность, она обязательно рождает спрос рождает предложение. Совершенно верно. Вот. Просто, возможно, дело-то не в том, что государство все поработило и все заморозило, а дело в том, что мы, ну, мы в широком смысле этого слова, недостаточно уверены в своих силах, недостаточно себе представляем, как в отличие от пиетистов или от того же Грундтвига, чего мы хотим. Мы всегда смотрим на государство, а что оно? А оно, как мы с вами выяснили в начале передачи, не ставит четких и понятных целей образования, из-за этого все провисает. Мы ждем от него, чтобы оно что-то решило, оно не решает, а если оно что-то решит, мы гарантированно будем этим недовольны, и из-за этого нам кажется, что все плохо. Вот. А на самом деле, я бы сказала, что в середине 19 века сделать то, что сделал Грундтвиг, едва ли проще, чем сейчас. Да, другие условия, другая несколько ситуация. Вот. Но всегда во все времена создание чего-то нового всегда наталкивается на сопротивление среды. Вот. Церковь как государственная структура и епископ такой диссидент – это всегда проблемно, я бы так сказала. Вот. А творческое скрещение религиозного и светского, как у Грундтвига получилось, ведь никто на это не плевался, никто не говорил, церковь пошла нам что-то навязывать. Наоборот, рост интереса к церкви за счет того, что силком не тащили в церковь. Умели говорить о Христе без такого догматического навязывания. Мне кажется, этот вызов также актуален в 21 веке. Как нам этот синтез осуществить? Вот вопрос. И на этот вопрос нам точно не даст ответ государство. И слава богу.
Хорошо. Оксана, мы сейчас завершаем нашу такую беседу. Я была очень рада, что вы сегодня пришли. И у нас с вами еще будет тема очень интересная как-нибудь в следующий раз. Мы поговорим об изобретениях протестантов. Я думаю, мало кто вообще об этом знает. Мы обязательно об этом с вами поговорим. Я напомню, что сегодня в студии была Оксана Куропаткина, кандидат культурологии, человек, который написал и много статей, и активно участвует всегда в нашей лютеранской волне. Оксана, я надеюсь, мы с вами продолжим разговор.
Наверняка буду очень рада.
Да. А сейчас у нас будет проповедь. Эту проповедь в это воскресенье проповедовал наш пастор Виктор Сергеевич Вебер. И предлагаем вам послушать эту проповедь. А мы с вами прощаемся. У микрофона была Юлия Виноградова и Оксана Куропаткина. Вам всего доброго. До свидания.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами. Аминь. Я думаю, что каждый из нас иногда пробовал смотреть в окно то сквозь стекло вдаль, то непосредственно на стекло, на какую-нибудь отметину вблизи. Причем не двигаясь и смотря в окно, в одно направление. Врачи, окулисты рекомендуют такое упражнение для тренировки глаз нашего зрения. Не обязательно для такой тренировки необходимость стекла. Можно так упражняться в любой обстановке, фокусируя взгляд на близком предмете и потом на дальнем и наоборот. Этот пример показывает, насколько мы удивительные Божьи творения. Мы можем, находясь на одном месте и не двигаясь, сидя, к примеру, на холме, смотреть на какую-нибудь маленькую букашку, которая сидит на траве в сантиметрах от нас. И потом посмотреть на горизонт на несколько километров вдаль или вверх на облака. Можем смотреть на огонь ночного костра и тут же на огонь далекой звезды в небе. Бог наградил нас огромными возможностями, огромным диапазоном возможностей. Бог наградил нас свободой. Свободой смотреть, куда хотим. Свободой действия и мысли. Можем слушать или классическую музыку, или бардов, читать анекдоты или какую-нибудь диссертацию по физике, поехать в отпуск к бабушке в деревню или в Турцию на море, тусить с друзьями на вечеринке или сидеть дома в одиночестве, наслаждаясь хорошим фильмом. Мы можем решать, что нам делать или не делать, о чем думать или не думать, кого слушать, а кого нет. Или не можем. Вот Бога же обязаны слушать или не обязаны. Но Господь же никого насильно не заставляет или заставляет. И в Евангелии от Матфея он спрашивает: «А как вам кажется?» У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и пошел. И не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». И Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Отец, скорее, в этой притче выглядит смиренным, а не сыновья. Хотя, по идее, должно быть наоборот. Вот одному сказал делать дело, получил ответ: «Не хочу». Пошел другому, сказал: «Иди поработай», получил лживое «да», то есть, по сути, «нет». Как же быть с волей отца и со свободой, с возможностями, которые он же дает, в том числе с возможностью сказать Богу «нет»? Судя по притче, формально по-разному можно отвечать на этот вопрос, а по сути одинаково. Можно сразу огорчать отца, говоря ему в лоб «нет», и идти своим путем. Или не сразу, похитрее, что ли, но все же ответ получается, опять же, такой: и идти своим путем. Но в таком случае итог спрогнозировать можно один: в винограднике плодов не будет. И потом самого виноградника не будет. Зачем отцу виноградник без сыновей? Он же для них, это их наследство. Тогда что же, не прав отец, что так безропотно принимает отказ? Надо было взять ремень, наказать, заставить их работать и возделывать землю. Это же для них же. Повзрослеют, осознают. Ведь виноградник – это возможность прокормить себя и, в свою очередь, своих потомков. Это родина, без которой не будет и тебя, какой ты есть. Без родины можно потерять себя. И в твой дом придут чужаки. И, как мы знаем, виноградник был разрушен римлянами. И не отец это сделал, но так воспользовались свободой дети. Когда я был подростком, я любил смотреть спорт по телевизору. И как-то стали показывать матчи Национальной баскетбольной ассоциации. Для конца 80-х это было зрелище. И вот я смотрю матч, а отец мне говорит: «Иди копай грядку в огороде». Я отвечаю: «Не хочу, скопаю потом». А сам смотрю дальше баскетбол. Он все же настоял на своем, и я злой на отца пошел копать эту грядку. В итоге потом я написал записку, что родители со мной поступают несправедливо, и я ухожу. Сбросил ее в почтовый ящик и ушел. Я 2 суток бродил по городу, ночевал в подвалах, ел то, что мне приносили друзья. Моя злость быстро ушла. Но я стал потом гордиться, какой я смелый и независимый. Потом появился страх возвращения. Потом и он прошел. А пришло осознание моей ошибки. Пришло понимание, как дорог мне дом, как дороги мне мои родители. Они дают мне возможность буквально насыщаться, спокойно спать, учиться. Они заботятся обо мне, желают мне только хорошего. Пришло раскаяние. Я пришел домой, и меня встретили обессиленные от переживаний родители. Они меня не ругали, не наказывали, а просто спросили: «А что я думаю сейчас?» Я сказал: «Я дурак, простите». Кстати, потом, если мне память не изменяет, родители больше насильно меня не заставляли что-либо делать, если у меня были доводы, что я могу сделать какое-то задание потом. В притче первый сын отца через какое-то время раскаялся и пошел работать. Но чтобы раскаяться, надо было пройти свой путь. Сначала честно ответить: «Не хочу». Потом получить время реализовать свою свободу выбора и понять, что отец хочет тебе только добра. Он хочет, чтобы ты умел трудиться, то есть заботиться о мире, в котором живешь, заботиться о тех, с кем живешь в этом мире, понять, что он хочет быть рядом в общении с тобой в своем винограднике. Он хочет, чтобы ты был ответственным и умел принимать решения за свое будущее, чтобы виноградник был не только отца, но и твой. Поэтому Бог и дает нам такие огромные возможности, в том числе возможность учиться на своих ошибках, дает получить свой опыт. Наша земная жизнь – это начало вечной. Есть важнейший опыт разных возможностей, переходящий в будущее. Но есть опасность переоценивать себя. Есть опасность забывать и нивелировать осознание, благодаря какому решению Бога за счет себя, а не за счет нас, за счет своей свободы, а не за счет нашей свободы. Благодаря Иисусу Христу. Благодаря тому, что не нас, но себя смирил Он, мы и имеем возможности, которые и охватить нашим разумом не можем. И в том числе возможность понять, что мы постоянно нуждаемся в Нем, в общении с Ним, в Его советах. Наше богатство не в том, что мы можем, а в том, кто нам дает эти благословения. Ведь только так мы сможем идти по новым дорогам, выбираться на холмы и смотреть за горизонт, фокусировать одновременно взгляд на повседневном и на вечном и радоваться и тому, и другому. Можем переводить взгляд от каждодневной суеты и тревог на упование и надежду в будущее. Можем отвечать Богу «да» и уже идти в нерушимый виноградник нашего Отца, приготовленный для нас, и учиться трудиться в нем, учиться жить в нем, как наследники. Бог – дает нам такую возможность. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.